Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Накануне Дня Победы в университете состоялось открытие мемориальной доски «Солдаты Победы. Чтим и помним». На ней 139 фамилий участников Великой Отечественной войны, в прошлом сотрудников новгородских институтов. Аспирантура уже с предстоящего лета предстанет в новом качестве. Теперь ее будут рассматривать как еще одну ступень высшего образования наряду с бакалавриатом и магистратурой. И это при все той же невеселой картине постарения научно-педагогических кадров. Мир русской пословицы собрал сегодня в гуманитарном институте более 100 лингвистов из России и зарубежья. Там открылись шестые жуковские чтения. Не относитесь снисходительно к коротенькому слову «раз», призывает рубрика о русском языке. За ним много чего скрыто, а выражение «в разы» стало просто модным в 21 веке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Накануне Дня Победы в главном корпусе Новгородского университета состоялось открытие мемориальной доски «Солдаты Победы. Чтим и помним». На ней 139 фамилий участников Великой Отечественной войны, в прошлом преподавателей и сотрудников новгородских институтов. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
На мемориальной доске 139 фамилий преподавателей и сотрудников Новгородского университета. Каждая судьба неповторима и уникальна. Вот, например, Сергей Николаевич Орлов, доктор исторических наук, преподаватель НУВГУ. Выжил после 4-летнего фашистского плена и стал известным профессором. Почти 2 года понадобилось, чтобы идею воплотить в жизнь, подчеркнул на открытии мемориальной доски «Солдаты Победы. Чтим и помним» ректор НУВГУ Виктор Вебер.
Очень важно было не забыть ни одно имя тех, кто и сложил голову на полях битвы, и тех, кто вернулся живым, и, слава Богу, и сейчас находится среди нас. И очень важно было вспомнить фамилии тех, кто работал в тех вузах, из которых создан был университет. Это и педагогический, и сельскохозяйственный, и политехнический наш институт, и наш, естественно, уже сам университет. Должны с огромным уважением и с трепетом читать каждую фамилию, которая здесь представлена. Целая жизнь – это целая судьба. Это судьба целого поколения. Я думаю, вот это событие, оно чрезвычайно важно сейчас особенно, в наше такое смутное время, которое началось. Дорогие друзья, я еще раз хочу поздравить вас с этим событием, поздравить особенно наших ветеранов и в канун этого праздника пожелать самое главное – крепкого здоровья. Живите долго, радуйтесь этой жизни.
Работу по сбору архивного материала вели доцент кафедры отечественной истории Евгений Быстров и студент исторического факультета НУВГУ. Интересен тот факт, что из 139 преподавателей и сотрудников, кто воевал во время Великой Отечественной войны, погиб только один – Саша Устинов, обратил внимание Евгений Быстров.
Кропотливая работа. Самое главное – найти воинские звания. На начальном этапе нам было известно всего 37 воинских званий. Все остальное нам надо, больше 100 было найти. Мы подключили сюда главный редактор книги памяти Витушкина Сергея Федоровича, он оказал нам большую помощь. Архив новейшей истории, потому что многие из солдат Победы члены партии, есть карточки. То есть, если мы не находили там, то уж член этой партии должен был всегда указать воинское звание. Мы подключили военкомат, потому что там, вы знаете, люди, которые получают пенсии по линии военкомата, они нам нашли 37 воинских званий. Надо было пролопатить, если так грубо говоря, все 30 томов «Солдат и Победы». А ведь надо это все уточнить. Когда мы уже в основном нашли вот этих всех людей, и теперь мы все начинали сравнивать сначала в этом архиве, в в этом. И в конце концов мы пришли, что у нас уже расхождений практически нет. Все те, кто помещен здесь, имеют правительственные награды. Ну, например, самая такая распространенная награда и самая важная – это орден Красной Звезды и орден Красного Знамени. Их 69. Два ордена Ленина, золотая медаль, Герой Советского Союза, Шаров. 4 ордена Славы третьей степени. 38 орденов Отечественной войны первой и второй степени. А что касается медалей, то наибольшее количество за оборону Ленинграда – 23, за оборону Сталинграда – 12, за оборону Москвы – 3.
Освобождение Новгорода нет?
Есть одна. Да, одна женщина у нас там помещена. Трудно сказать, как эти люди выжили. Вот Орлов Сергей Николаевич, профессор, доктор археологических наук, наш преподаватель НГПИ. Ну, он умер уже, конечно, давно, но тем не менее… Он начал войну в 41 году, 3 июля, то есть практически 2 недели прошло, и попали в окружение под Гатчиной, попали в плен и увезли его в Германию. Он 4 года был в плену в штрафной немецкой роте, где-то рота смертников, работал на сталелитейном заводе. Освободили его в мае 45-го, и он занимался там в Германии репатриацией, на родину возвращал. Или Шульца взять, академик. Академик уже после войны стал академиком, доктор, профессор, очень знаменитый, кстати, профессор. У него международные всякие награды есть. Он был заместителем командира батальона, артиллерийского батальона. И в сентябре 41 года над этим батальоном летел штурмовик немецкий и разбомбил все, весь батальон. Он остался один раненый. Попал в плен в сентябре 41-го. И 4 года в Германии. В лагере смертников. Над ним проводили различные медицинские опыты на выживание и так далее. Это был лагерь, который назывался, что тут существует недочеловеки, то есть славяне. Выжил. В мае американские войска освободили и Орлова Сергея Николаевича, и Мячеслава Петровича Шульца. И у них очень хорошее будущее. Очень. Они известнейшие люди и так далее. Вот эти все 139, кроме одного, Саши Устинова, который погиб в 42-м, и улица которого в нашем комплексе носит его название. Он партизан-подпольщик. Его зверски мучили и убили. Остальные 138 живые пришли домой. Были ранены, были в лагерях, были в плену. Но удивительная судьба. Они все вернулись и стали довольно знаменитыми людьми.
Сегодня в Великом Новгороде проживает один ветеран, бывший преподаватель НУВГУ Александр Мефодьевич Кузьмин. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог присутствовать на открытии мемориальной доски «Солдаты Победы, чтим и помним». Уже сегодня, накануне 9 мая, Александра Мефодьевича с Днем Победы поздравят руководители города и представители Совета ветеранов НУВГУ.
Аспирантура уже с наступающего лета предстанет в новом качестве. С этого года ее будут рассматривать как еще одну ступень высшего образования наряду с бакалавриатом и магистратурой. Соответственно, изменяются и правила приема, и сроки, и даже оценки соискателям будут выставлять по 100-бальной шкале. И это при все той же невеселой картине постарения научно-педагогических кадров и сокращения бюджетных мест. О нововведениях мы расспросили начальника управления аспирантуры и ординатуры Новгородского университета Николая Максимюка.
Николай Несторович, ну буквально совсем недавно мы беседовали с начальником управления по работе с абитуриентами Феликсом Груздевым, поскольку есть некие изменения в правилах приема на лето 2014 года, правда, там ожидали гораздо более кардинальные изменения, но тем не менее они произошли. Насколько я знаю, при приеме в аспирантуру в этом году тоже есть определенные изменения, и, может быть, даже гораздо более значительные, чем при приеме абитуриентов.
Да, я бы сказал, что они более кардинальные по отношению к аспирантуре, чем при обычном приеме на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Дело в том, что аспирантура рассматривается сейчас как последняя ступенька высшего образования, и приемная комиссия будет работать в едином режиме. Мы будем проводить прием документов через приемную комиссию университета. Такого еще не было в истории нашего вуза и других тоже. В этом году прием документов в аспирантуру будет проводиться с 7 июля по 15 августа, а вступительные экзамены с 20 по 27 августа. С таким расчетом, чтобы зачисление было проведено до 30 августа, и учебный год в аспирантуру начнется с 1 сентября. И будет один раз в год прием, а не как раньше мы привыкли, два раза в год.
То есть, правильно ли я поняла, каждый, кто хотел бы поступить в аспирантуру, он просто подает документы? Что это за перечень документов?
Он подает документы в приемную комиссию университета. Но, естественно, впервые в этом году у нас разработаны правила приема в аспирантуру. Они уже размещены на сайте нашего вуза, на странице управления аспирантурой и ординатуры, и там это все обозначено. Перечень документов традиционный, но к нему еще добавилась обязательная форма медицинской справки, что раньше не требовалось от аспирантов. Дальше добавилось такое понятие, как заключение предполагаемого научного руководителя на предмет возможности обучения этого человека. Еще у нас появилось из новшеств в этом году то, что экзамены в аспирантуру будут оцениваться не по привычной пятибалльной системе, а по 100-бальной шкале.
Поясните сначала, что такое последняя ступень высшего образования, чем она будет отличаться от просто аспирантуры до того, как?
Но раньше аспирантура была в системе послевузовского образования и была в разряде подготовки научно-педагогических кадров. Сейчас аспирантура, что значит высшая? Первая ступенька – бакалавриат, вторая ступенька – магистратура и третья ступенька – аспирантура. По окончании аспирантуры, в соответствии с федеральным законом, человек получит диплом государственного образца о том, что он закончил аспирантуру по такой-то специальности. Это в случае, если он не представит диссертацию к защите. Если он будет готов защитить свою диссертационную работу и будет претендовать на степень кандидата наук по соответствующей отрасли, тогда он уже будет расцениваться как научно-педагогический работник.
То есть в данном случае он уже может и не защищать диссертацию?
Может и не защищать, так как у нас и много не защищали, чего греха таить, когда в аспирантуру молодые люди поступали для того, чтобы спрятаться от вооруженных сил. И сейчас к этому будет отношение довольно жесткое, потому что ввелось понятие промежуточной аттестации обязательной. Положения уже разработаны. И по результатам этой аттестации аспиранты могут быть отчислены за неуспеваемость.
Николай Нестерович, но если сейчас будет вестись 7 июля только прием документов, то ребята, которые закончили, получается, университет и собираются подать документы в аспирантуру, они все-таки еще попадают под набор в армию? Там же еще не закончена весенняя призывная комиссия.
Ну, я думаю, что если они подадут документы с 7 июля, то они еще имеют возможность взять справку, что они принимают участие в конкурсном отборе в аспирантуру, и это тоже выход, потому что все-таки, несмотря ни на что, количество бюджетных мест крайне ограничено, а впервые в текущем году Министерство образования поставило перед вузами условие до 1 июня разместить на сайте вуза цифры приема на платную форму обучения. То есть мы обязаны будем обнародовать и эти цифры. Становится все довольно, с одной стороны, прозрачно, а с другой стороны, где гарантия, что министерство и эти цифры не возьмет под контроль и не будет нам указывать, сколько мы можем взять на платную форму, а сколько не можем. Поэтому многие вопросы еще разрабатываются, но до 1 июня все программы вступительных экзаменов, все вот эти нормативы, сроки, места проведения апелляции, экзаменов, график, все это обязано быть вывешено на сайте организации.
А каковы же все-таки контрольные цифры?
Всего лишь 17 человек, 17 мест.
В прошлом году их было, по-моему, 16, потом добавилось сколько?
Да, их было 16, потом, благодаря усилиям университета совместно с губернатором, нам добавили еще 6, в итоге получилось 22, а в этом году так 17 и осталось.
То есть уже на изменения надеяться не стоит?
Пожалуй, что уже поздно.
И тогда еще назовите, пожалуйста, а сколько же стоит все-таки обучение в аспирантуре в Новгородском университете?
Здесь радостная весть в том плане, что Москва, Министерство образования и науки снизило стоимость на текущий год. Если в прошлом году на технические специальности стоимость обучения составляла 128 500 рублей, то в этом году 79 тысяч. Это уже легче.
79 тысяч за
год. На заочную форму 40-45 тысяч в зависимости от направления. Гуманитарные, педагогические 40, технические 45.
А если те специальности, на которые места бесплатные, бюджетные, аспирантские не выделены вообще?
Естественно, у нас 46 специальностей, а выделено только 17 мест. Из них есть специальности, где по 2 места, значит, у нас порядка 14 специальностей задействовано всего лишь. Еще одно новшество очень такое грандиозное, я бы сказал, мы переходим на новую номенклатуру специальностей аспирантуры, и у нас, если было раньше 46 специальностей аспирантуры, то с сентября текущего года их будет всего лишь 25. Потому что очень многие специальности вошли в новые объединенные укрупненные группы, и их просто не стало, и они перестали существовать.
Ну, вообще, из всего вышесказанного следует ли сделать вывод, я уж не об изменениях правил, да? Ну что, министерство совсем не беспокоит, получается, постарение научно-педагогических кадров?
Ну, я не могу судить деятельность министерства, но в некоторых случаях его деятельность вызывает, мягко говоря, удивление, потому что мы порой получаем взаимозапрещающие письма. Один департамент предлагает одно, другой тут же другое. Такое складывается ощущение, что там немножечко не совсем понимают, что же они делают и к чему в итоге мы должны прийти.
Ну, вообще как-то научная общественность выходит с этими вопросами, вот спрашивает, а вы там наверху, о чем вы думаете?
Естественно, вот на семинаре в декабре семинар проводило Министерство образования и науки, департамент аттестации. Такие вопросы задавались представителями многих вузов. На многие вопросы практически, должен сказать, большому нашему разочарованию, ответа просто не последовало. Чиновница от министерства, которая сидела в президиуме с планшета, отвечала нам оттуда, просто не знала, что ответить. Она отвечала одну стандартную шаблонную фразу. Вопрос еще прорабатывается, нормативный документ еще не принят. Очень как-то быстро был принят новый федеральный закон об образовании, который не учел многие вопросы, которые обязаны быть. Что касается академических отпусков аспирантов, стипендиального обеспечения аспирантов, это просто не вошло в закон. Они то ли забыли, то ли торопились его принять. Сейчас принимается очень большое количество поднормативных актов, дополняющих, порой уже даже и немножечко смягчающих формулировку того закона, который был так поспешно введен в действие.
Ну, увы, честно говоря, остается только сожалеть о том, что все идет в таком направлении.
Ну, может быть, это направление когда-то выровняется, хотелось бы в это верить, потому что я считаю, что крайне неразумным было перевести аспирантуру, которая всегда была, наша страна гордилась подготовкой научных кадров и своим научным потенциалом, научным фондом, перевести этот раздел в разряд высшего образования, я считаю, что это не совсем правильно.
Это был Николай Максимюк, начальник управления аспирантуры и ординатуры Новгородского университета. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет» в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Саруки в Гуманитарном институте. Сегодня открылся трехдневный международный симпозиум «Мир русской пословицы. Вечные ценности и новые смыслы. Шестые жуковские чтения» их еще называют. Актуальны ли сегодня среди молодежи пословицы, появляются ли новые? На эти вопросы попыталась ответить наш корреспондент Екатерина Валова.
В шестых жуковских чтениях участвуют около 100 лингвистов из России, Белоруссии, Украины, Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Российские исследователи приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пскова, Владимира, Магнитогорска, Ростова-на-Дону и других городов. Не случайно эти чтения посвящены миру русской пословицы, ведь Влас Платонович был одним из ведущих паремиологов и был первым составителем словаря русских пословиц, отметил заведующий кафедрой русского языка Новгородского университета Анатолий Жуков.
Смысл в пословице – это самое главное, это, в общем-то, душа пословицы, поговорки, потому что если мы недостаточно ясно представляем значение пословицы или поговорки, то и не можем употреблять. Достаточно часто встречаются вот такие случаи, когда даже журналисты, например, даже иногда писатели употребляют пословицу, но не совсем точно. Ну вот я приведу пример. У Толстого, читаем, не очень понимаем. Поэтому очень важно дать не просто толкование смысла пословицы, но дать еще вот и такое ситуативное пояснение, в какой ситуации употребляется, когда, да? Или вот еще один пример, более свежий. У Александра Савича Солженицына есть произведение довольно известное такое «Бодался теленок с дубом». Вот. Оно посвящено, в общем-то, событиям 60-х годов прошлого века. И сама-то пословица «бодался теленок с дубом», которая имеет и продолжение «дорога обломана», она очень такая прозрачная. Понятно, что здесь идет вот своеобразное такое состязание, борьба человека с трудностями бытия, жизни, там можно это и более конкретизировать, скажем, там, с советской системой, там, ну и так далее. Вот. Но там в этом произведении встречается еще одна пословица. «Понурая свинка глубоко корень роет». Вот понимаете, вот смысл ее уже не очень понятен. Потому что, во-первых, встречается она очень редко. И сам образ может получать различную интерпретацию. Что значит «понурая свинка», что значит «рыть глубоко корень», с чем это связано.
Как вы считаете, какая пословица была самой первой?
Я думаю, что первой была библейская пословица, вначале было слово, потому что там же очень глубокий смысл заложен. Все же пословицы – это произведение народного творчества, фольклора, а что касается Библии, это все же такое достаточно книжное произведение. Если брать известные тексты какие-то, ну вот одна из таких первых, даже зафиксированных, это «Повести временных лет», «Погибоши аки обры», «Погибли как обры». Вот она, видимо, одна из первых была такая. Сейчас сложно сказать, конечно, какая наиболее употребительная, потому что вот многие пословицы употребляются, причем появились и некоторые вот такие современные. Одна из таких известных, причем мы даже знаем, кто ее создал, эту пословицу. Хотели как лучше, получилось как всегда. Это пример, достаточно редкий такой пример, пословица, которая рождается на наших глазах и достаточно употребительна. Так вообще сейчас действительно появляются некоторые новые, тем более так называемые антипословицы, современные пословицы с претензией на остроту какую-то, каламбур, которые строятся по лекалу известных пословиц и поговорок. Ну вот они тоже, уже сборнички такие появляются. Пословица всегда употребляется к какому-то случаю. Вот все зависит от ситуации, скажем. Если мы употребляем, допустим, пословицу «чем дальше в лес, тем больше дров», или «тише едешь, дальше будешь», вот, или «бедность не порог», то мы употребляем соответствующе. Поэтому частотность пословиц трудно определить.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня поговорим о слове «раз». Ну, скажу вам, почему у меня возникла такая мысль. После майских праздников в одном из наших интернет-изданий я прочитала такую информацию о том, что врачи чаще выезжают на вызовы. И автор эта информация пишет: количество вызовов, а врачи говорят вызовов, но мы-то будем говорить вызовов, увеличивается в разы. Ну, ничего себе. Читаю дальше. А дальше приводятся слова руководителя станции, одного из руководителей станции скорой помощи, который говорит, что прирост вызовов на 25%. И тут я подумала о том, что означает выражение «в разы»? Согласуется ли вот это выражение из речи журналиста с теми конкретными, в общем, данными, которые предлагает руководитель нашего здравоохранения? И вот этот вопрос «разы» – это во сколько раз? И надо сказать, что это выражение в словарях найти не удалось. Ну и действительно, по моим ощущениям, оно очень новое. И как-то сначала оно даже удивляло меня. А потом мы уже немножко привыкли. Я думаю, что оно появилось уже в 21 веке. И хотя словари еще не отреагировали на него, а интернет отреагировал. Я набрала в разы, и оказалось, что там несколько таких споров, площадок, как теперь говорят, споров. И спорят, значит, даже не о том, что это значит. Все, кто рассуждают об этом выражении, соглашаются, что в разы – это в несколько раз. Но, как замечают, видимо, в математике осведомленные люди, до 10, потому что если в 10 раз, то это говорят на порядок. То есть в разы – это в 2, ну, наверное, в 1,5 даже, может быть, 2, 3, 4, ну и так далее, до 10. И поэтому на 25% нельзя, не в разы. Но понимаю, почему употребляет это журналист, потому что, как показали мои, опять же, расследования в интернете, журналисты очень любят это выражение. Вот приведу вам только три заголовочка. Все они апрель текущего года, да? И в разных городах, это интернет позволяет. В Ставрополе в разы увеличат количество социальной рекламы. Дальше объясняется, как это будет, да, в разы увеличат. Ну, наверное, в разы, там, по крайней мере, в 2 раза, да? Доходы чиновников растут в разы быстрее, чем у простых россиян. Ну, уж не знаю, может быть, это и преувеличение. А вот такой есть город Новомосковск, там, значит, информацию на их сайте я прочитала. Велосипеды стали красть в разы чаще. И дальше какой-то маленький такой случай, маленький конфликт языковой заставил меня обратиться к слову «раз». В словаре уж кажется, ну что такого, такое словечко. И оказалось, что у этого слова, ну, есть, по крайней мере, 2 значения. Первое – это такая чистая идея количества, некая единица измерения, как сказали бы физики, квант. Вот мы начинаем, кстати, не в одном европейском языке, если вы пробовали изучать даже самые элементарные основы, то все считают 1, 2, мы считаем 1, 2, 3. И это всех удивляет, что у нас есть слово «один», а при счете мы используем «раз». Ну, в общем-то, 1 раз, наверное, имеется в виду, да? С помощью этого слова измеряют главным образом события, конечно, не предметы. Ну, известная пословица «7 раз отмерь и 1 раз отрежь». Это измерение все-таки действий, да? Несколько раз тоже это относится к действиям, никак не к предметам. И если рассмотреть другой ряд таких выражений, то оказывается, что «раз» – это такой как раз квант событийности, да? События называют, например, «на этот раз». То есть вот сейчас, да, в этом случае, на сей раз, то же самое, но несколько архаичнее. В тот раз, значит, в прошлый раз, в следующий раз, в другой раз, все это означает некий ряд событий, да? И считает словарь, говорит, что раз – это уже наречие, ну, раз, значит, вечерок, девушки гадали, это у Жуковского как раз раз – значение однажды, то есть слово без всяких признаков, изменений становится наречием. Но самое интересное не это, может быть. Да, еще, кстати, есть это слово в значении настоящего глагола. А он его раз по руке. Это в значении ударил, конечно, мы понимаем. Ну, или что-то такое. Или раз является знаком внезапности. Значит, громкий стук, раз, и дверь отворилась. Распахнулась даже, может быть. Ну вот, наряду с этим, из этого маленького словечка, есть еще много идиомов. Идиомы, как вы помните, это такие соединения, где общее значение не равно сумме составляющих. Ну, например, 1 раз означает однажды, а совсем не вот единицу счета, да? Не раз, казалось бы, должно быть близко к нулю, а на самом деле это много. Вот это такие фокусы идиоматики, да? Ну, всякий раз – это всегда, да? Ни разу – это никогда. Это же антонимы, значит, удивительно. Ну и в самый раз очень интересное выражение, да, вот в самый раз эта юбка тебе велика, нет, в самый раз. Где тут раз, при чем тут раз? И интересно, что с этим словом даже есть у нас несколько такой ряд высказываний, не просто выражений, которые мы вставляем в свои высказывания. Например, раз-два и готово, вот те раз. Причем он дается в словаре «и вот тебе раз», и в таком сокращенном «вот те раз», как знак недоумения, и «раз и навсегда». Это значение решительности, такой бесповоротности, да? И вот на фоне этой плодовитости идиоматичной у слова появилось это новое значение «в разы», которое те люди, споры которых я посмотрела, все-таки считают просторечным и не рекомендуют употреблять в литературном языке. Хотя журналисты смело используют, вот я сегодня еще утром читала аналитику, в разы, это, наверное, такое модненькое выражение. Хотя, наверное, решительные редакторы зачеркнут и напишут «в несколько раз» или «многократно». А к этому мы еще вернемся. Так вот, на фоне, еще раз повторяю, этой такой плодовитости идиоматичной, в речи молодежи еще появился просто на моих глазах, как мне кажется, а может быть, вы еще и не слышали, если немного слушаете молодежь, такая идиома «ни разу». «Ни разу» в значении «вовсе», «нисколько». Вот, например, «ты не прав ни разу». То есть выражение «ни разу» мы знаем, да? Когда отрицается какой бы то ни был ряд событий, допустим, «я ни разу не бывал в Крыму». Актуально. Да. Ну, это понятно. Бывать можно много раз, и вот это отрицается хотя бы единственность осуществления этого. А вот такие «ты не прав ни разу», «это не важно ни разу», «это ни разу не оригинально». И услышав несколько таких примеров, а про них ничего, про такое выражение нет даже в интернете, может быть, это новгородская молодежь придумала такое выражение, не знаю. Вот это остается, так сказать, загадкой, будет ли оно жить, или пройдет как корь, или когда-нибудь войдет в словари. Но, во всяком случае, я предлагаю вам не так снисходительно относиться к маленькому слову «раз», ни разу. Но вот в завершении этого портрета слово «раз» можно еще указать, что у него есть такой церковнославянский аналог. Это слово «крата» в женском роде, заметьте. Ну, мы сейчас очень мало знаем таких выражений. Ну, вообще, вот в словаре Дьяченко цитируется Ветхий Завет. И там примерно такая, значит, приводится информация. «Господь повелел всем мужчинам». Кстати, в XIX веке мужчины писались через «ще». Мужчины. «Три краты в год являться туда, где стоит храм». И дальше перечисляются эти три необходимых для мужчин раза, три иудейских праздника. Это ветхозаветное, да. «Три краты». И само слово «крата» толкуется замечательно совершенно. «Истинная хорошая мера». «Удобное время», «хороший случай». Ну, почти то же самое, что я вам говорила о смысле, о значении слова «раз». И поэтому в других словарях, у Дарья, например, там просто написано «крата», старославянское, равно «раз». Но удивительно, что вообще даже Даль приводит много выражений с этим словом «крата». Но в нашем языке сегодня мы можем сказать, что это слово исчезло. Остался только корень. И этот корень мы в арифметике встречаем, да, в математике. Сейчас всю арифметику называют тоже математикой. Число кратное трём, например, да? А вот в XIX веке запоминали дети. Три в девяти содержится три краты. Ох, а мы скажем просто трижды три равно девять, да? Ещё такие слова, как однократно, неоднократно, многократно. То есть вот у слова «раз» есть такой церковнославянский, можно сказать, синоним «крата», который мы даже и, может быть, плохо знаем в лицо, а знаем только в составе таких довольно книжных и явно не конкурирующих со словом «раз» образований. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 12 мая, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!